è della Dusa.
Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин и редактор отдела «Разбор», военный эксперт нашего издания Дмитрий Кузнец. Привет.
Привет.
Пару месяцев, как мы с тобой встречаемся в этом подкасте по четвергам, но не терпит сюжет с ВСУ в Курской области, так что сегодня, в понедельник, 12 августа, снова мы говорим. Это такой экстра выпуск, внеурочная встреча, что не отменяет, я надеюсь, четверговый. Ну, посмотрим, пока рано говорить. Буду надеяться, что мы в четверг с тобой встретимся. В любом случае, хочу попросить слушателей подписаться, поставить лайк, прочесть на Медузе инструкцию, как можно бороться с замедлениями Ютуба. И там тоже, в смысле на Ютубе, в канале подкаста «Медузы», проявлять активность. Кажется, стало яснее за эти дни, дорогой Митя, что происходит в Курской области после наступления армии Украины, и я предлагаю сделать так. Сейчас я суммирую то, что прочел у аналитиков западных и российских, в том числе советую текстовую сводку отдела «Разбор Медузы», а ты, пожалуйста, поправь, дополни, не стесняйся перебивать, у меня есть небольшая шпаргалка с пунктами, я не собьюсь. Договорились?
Поехали.
Итак, кратчайший пересказ в моем изложении. Украина смогла собрать высокобоеспособную группировку вместе с техникой и под тем предлогом, что ждала наступления армии Российской Федерации в Сумской области, собрать свою группировку у границы с Россией, обстрелять российскую территорию, ввести туда войска. Численность нам неизвестна, по большому счету. Минобороны Российской Федерации называет формирование, из которых были собраны люди и техника, но и пророссийские спикеры, и не симпатизирующие Российской Федерации комментаторы чаще всего говорят о 22-й механизированной бригаде ВСУ. Источник издания «Экономист» назвал собранные силы самыми боеспособными в украинской армии. За несколько дней украинская армия заняла полосу от границы и вдоль трасс в Курской области. В общей сложности эта полоса где-то 10-15 километров, и это, видимо, связано с тылами и радиусом действия артиллерии и дронов. Они находятся по украинскую сторону границы в большей степени. Опять же, судя по всему, в большей степени приходится делать эти оговорки. Впрочем, переброска этой техники тоже зафиксирована, но про это, наверное, чуть позже нужно сказать. К этим 10-15 километрам, которые были взяты, надо прибавить еще около 10 километров минимум, иногда больше. Было продвижение до 40 километров вглубь российской территории от границы с Украиной, где ВСУ может осуществлять свои атаки, то есть вести обстрелы, совершать рейды и диверсионно-разведывательных групп. И тут, наверное, можно привести в пример Суджу, хотя буду рад, если ты поправишь, что до сих пор город не контролируется, но находится как раз в зоне поражения. Еще какой пункт важен? Про движение техники. Замечена переброска артиллерии, также тяжелой техники для создания укреплений, то есть совсем просто для окопов. Их ВСУ сможет удерживать более продолжительное время, когда выроет, видимо, этот процесс идет сейчас. И за такие укрепления, как мы видели и на более традиционном, выражусь так, фронте, может идти долгая и кровавая борьба. Ну и резюмирующая часть. Наблюдатели и аналитики, включая западных, считают, что эта войсковая операция ВСУ — большой риск, что с точки зрения тактической она спорная, потому что не способствует снижению давления на других участках фронта, на важном театре действий в Донецкой области, откуда РФ не снимает войска. При этом эта операция может хорошо сказаться на боевом духе ВСУ, но, не знаю, не готов тут ничего комментировать. Что важно добавить, где поставить акцент, что не так?
Ну, я не стал перебивать, есть всякие неточности в этом резюме. В целом оно верное. Ну, на 40 километров ВСУ не продвинулись ни в одном месте. По сравнению с тем, что мы с тобой обсуждали в четверг, есть свидетельство продолжающегося наступления ВСУ по двум направлениям, как мы и говорили. То есть это к северу от Суджи и к западу от нее в направлении райцентра Коренева. Нельзя сказать, что темпы наступления сохранились такие же, какими они были в первые дни. Да, ты правильно сказал, что в основном это связано с тем, что для продолжения движения украинским войскам нужно подтянуть тылы, прежде всего артиллерию и прочие средства усиления. Есть видео, где украинские артиллерийские установки находятся уже на территории России. Причем не одно видео, а много таких. Мы видим, что перебрасываются дополнительные резервы на территории Курской области. То есть из этого можно заключить, что украинское командование считает, что цели наступления пока не достигнуты. Собирается расширять этот плацдарм в Курской области. Понятно, что техника инженерная, которая перебрасывается тоже из Сумской области в Курскую, нужна в том числе для закрепления на тех позициях, которые уже заняты. Но, очевидно, с точки зрения тех людей, которые планировали эту операцию, это еще далеко не конец. При этом, если в первые дни мы видели противодействие этому наступлению только со стороны авиации российской, то сейчас в Курской области собирается российская группировка, скажем так, не самыми быстрыми темпами. Допустим, если сравнивать с тем, как реагировало командование ВСУ на российское наступление в Харьковской области в мае, там этот процесс шел побыстрее. Ну, отчасти это связано с тем, что у ВСУ в мае уже собиралась группировка для противодействия именно этому наступлению. Российское командование, видимо, удар ВСУ застал врасплох полностью. Свободных резервов, по крайней мере, по российскую сторону границы, насколько можно судить, не было. Вот сейчас в спешном порядке из разных частей, с разных направлений российское командование эту группировку собирает.
Это в основном из Харьковской области, север?
Отчасти. Напомню, что Курская область входит в зону ответственности группировки «Север». Основные силы, которые находятся как раз на севере Харьковской области. Из числа подразделений, которые не принадлежат к этой группировке, мы достоверно знаем о переброске 810-й бригады морской пехоты, которая последний раз несколько недель назад светилась под Работино в Запорожской области. То есть она там сначала обороняла окрестности Работино, потом вот последние месяцы вместе с другими подразделениями пыталась вернуть потерянный во время украинского наступления летом 2023 года район Работино. Успешно, надо сказать.
Прости, что тебя все время сбиваю, но важный вопрос, который в России, безусловно, многих волнует, поскольку срочников в зону СВО, да, так это официально называется в России, обещали не отправлять. Мы понимаем, что это все условность, и в том числе за счет возможности заключить контракт с первых месяцев службы, и в том числе надавить на военнослужащего. Но вот здесь коренная международно признанная территория Российской Федерации. То, что ты сейчас видишь, доверяешь ли ты тем общественникам, которые говорят, что срочников собирают затыкать дыру в Курской области, насколько это массово, насколько это заметно и насколько это осмысленно, что ли, если у вас есть более-менее свободные, пристреленные и укомплектованные, более умелые, если угодно, соединения, нужно ли каких-то людей, которые только что за школьной партой сидели, отправлять в Курскую область?
Их никуда не отправляли, по крайней мере, нам таких фактов неизвестно, они там были. То есть и подразделение ФСБ, то есть пограничные, в задачи которой входит охрана границы, а также специальные полки прикрытия границы, в значительной части состояли из срочников. И в первые дни они составляли основу всей обороны. Ну, мы знаем, что некоторые части, которые стояли непосредственно около границы, целиком фактически попали в плен. Просто ни количественно, ни качественно они не были рассчитаны на противодействие наступлению такого масштаба. Мы знаем, что в райцентрах Суджа и Коренева, которые являются столпами российской обороны сейчас, то есть это два населенных пункта на флангах украинского наступления, там тоже базируются части и пограничной службы, и вот этих полков прикрытия границы Министерства обороны, которые в значительной степени состоят из срочников и продолжают там вести бои. Опять же, мы знаем, что никакого законодательного, скажем так, запрета на использование срочников в боевых действиях нет. Это часть, скажем так, общественного договора еще со времен Второй Чеченской войны, который Путин почему-то старается соблюдать. Можем только догадываться, почему. Ну, наверное, у него есть негативные воспоминания, связанные с политическими проблемами, которые российской армии доставляли Комитет солдатских матерей и так далее. Ну, сейчас ситуация такова, что других подразделений в Курской области не оказалось. Поэтому срочники с первого дня участвуют в боевых действиях и продолжают это делать. По мере того, как собирается российская группировка, достаточная для того, чтобы украинское наступление остановить. Мы не знаем, достаточная она будет или нет. Все зависит от того, какие силы еще украинское командование собирается задействовать в этой операции. По-прежнему не вполне ясны планы командования ВСУ. Да, по поводу состава украинской группировки. Про российскую я уже сказал. Очевидно, что 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота – это не единственное соединение, которое уже переброшено в Курскую область. Просто про это мы знаем достоверно. Ее переброска стала частью российского пиара. Что касается украинской группировки, кроме 22-й бригады, достоверно известно участие подразделений, считающейся элитной 82-й десантно-штурмовой бригады, которая создавалась специально для участия в украинском контрнаступлении в 2023 году. Вот она фигурирует и в документах Пентагона, которые были слиты весной 2023 года. Кажется, что 82-я бригада участвует в наступлении в Курской области не в полном составе, потому что, по крайней мере, один батальон, а может быть и больше, находится в Харьковской области с мая и, насколько можно судить, продолжает там вести боевые действия. Ну, есть какие-то еще подразделения из других бригад, которые удалось идентифицировать. Опять же, мы не знаем, полностью эти бригады присутствуют в Курской области или нет. 61-я бригада и так далее. Ну, наверное, оценка в 3 бригады плюс различные силы спецназов и прочие подразделения усиления. То есть там артиллерийская бригада, скорее всего, присутствует целиком. Одна из украинских. Крупные отряды операторов дронов. Сейчас в ВСУ созданы 2 полка операторов дронов. То есть подразделение, состоящее из нескольких тысяч человек с соответствующими возможностями по одновременному запуску и управлению сотнями дронов. Вот, видимо, один из полков присутствует на границе с Курской областью. Вот, а может быть, частично и введен на территорию России. Наверное, какие-то силы из состава ракетных бригад, на вооружении которых стоят РСЗО «Хаймарс». В общем, это довольно крупная группировка. Наверное, не ошибемся, если оценим ее численность примерно в 10 тысяч человек. Но, вероятно, мы пока видим не всю группировку, которую украинское командование готово для этой операции задействовать.
Как насчет общей характеристики про самые боеспособные части ВСУ?
Ну, это сложно сказать. Это оценка, непонятно, на чем она основана. Можем сказать только, что это относительно свежие части, которые были отправлены на пополнение ранее. Очевидно, к этому моменту уже созрел общий план этой операции. А именно к этой операции они и готовились. Возможно, 82-я бригада, та же самая, российское наступление в Харьковской области вынудило отправить часть подразделений этой бригады на север Харьковской области, и это, наверное, отчасти затруднило подготовку к этой наступательной операции. То есть мы не видим на фронте порядка 8-10 бригад, но мы не видим сейчас в Курской области такое количество войск. То есть нужно понимать, что резервы командования ВСУ еще есть. Не факт, что они все будут использованы именно в Курской области. Мы с тобой в прошлый раз говорили, что есть, скажем так, варианты. Поскольку в Курской области каких-то очевидных оперативных и стратегических целей для ВСУ нет, это по-прежнему может быть отвлекающий удар для другого наступления. И там, несколько недель назад, как раз основываясь на наличии этого рояля в кустах, то есть крупной резервной группировки ВСУ, мы с тобой обсуждали возможные сценарии украинского наступления, не угадали, Курской области среди этих направлений не было. Но все эти варианты по-прежнему сохраняются. Это и традиционное направление приложения усилий со стороны командования ВСУ – это Запорожская область. Это фланги российской группировки, наступающей на Донбассе. Ну и прежде всего, что приходит в голову, это как раз силы группировки «Север», которые действуют в Харьковской области. И кажется, что совершенно очевидно, общей целью большого украинского наступления, большой операции, должно быть вытеснение российских войск с территории Харьковской области, что позволит высвободить крупные силы. Еще 8-10 бригад, которые как раз действуют со стороны ВСУ на севере Харьковской области. А потом использование всех этих сил для противодействия российскому наступлению на Донбассе.
Уточнение про уточнение, про то, что ты меня поправил 40 километров и, собственно, про действия в самой Курской области сейчас. Вот есть эта привязка, если угодно, логистическая и связанная с дальностью действия вооружений в 10-15 километров, плюс есть второй круг, да, второй радиус действия оружия, который уже подвезли, там те же дроны используются на более широкой территории, чем непосредственно контролируются войсками, плюс ДРГ, я не знаю, они там главного разведывательного управления или еще кого, они выезжают и тоже могут наносить какие-то удары. Вот эти два кружка расширяются, основной, главный, там еще продолжается наступление ведь, и второй, увеличивается ли радиус поражения. Насчет 40 километров, ну, я встречал, что там именно ДРГ действовало, но готов от этих слов отказаться.
Да, как я уже сказал выше, если сравнивать с тем, что было в четверг, украинским войскам удалось продвинуться еще на несколько километров, может быть, около 10. Как раз между Суджей и Коренево удалось пройти еще вглубь территории Курской области, занять несколько сел. Вероятно, это связано с тем, что российская группировка для противодействия этому наступлению как раз собирается к северу от Суджи и в Коренево. То есть основные силы собираются на флангах украинской группировки, которая наступает. Между этими двумя населенными пунктами там пока, судя по всему, действуют какие-то силы прикрытия, а также, как в первые дни, активно действует авиация, которая продолжает нести потери. Речь идет про вертолеты. Это одно из основных средств поражения, которое сейчас используют российские войска. Потери от 3 до 5 ударных вертолетов. Из того, что мы видим в последние дни, ВСУ удалось подтянуть тылы не на все позиции. То есть мы видим большое количество оставленной техники. То есть не то, чтобы эта техника взята в виде трофеев российскими войсками. Нет, мы на видео с российских дронов видим обездвиженную технику, вероятно, которая стоит без топлива на территории, которая уже занята ВСУ. То есть она еще может быть использована, если удастся наладить нормальное снабжение. То есть то, что мы видим, это такой ожидаемый кризис этого наступления, связанный с тем, что ВСУ теперь надо организовать снабжение всей этой группировки с сотнями единиц техники, наладить доставку топлива, боеприпасов и так далее. При этом, как я уже сказал, между Суджей и Коренево на третий, четвертый день ВСУ удалось сформировать ударный кулак механизированный, видимо, наладить конкретное его снабжение, продвинуться еще на несколько километров вглубь Курской области. Я думаю, что можно предполагать, что эти попытки продолжатся. При этом, конечно, время играет против ВСУ в данном случае, потому что российское командование, очевидно, собирает крупную группировку, которая должна этому наступлению противодействовать. И в какой-то момент, когда силы сторон сравняются, мы опять перейдем к нашему традиционному позиционному тупику. Но пока еще до этого состояния далеко. Несколько дней, а может быть и недель у ВСУ есть. И при задействовании резервов, и при успешной организации логистики и подтягивании тылов у украинской группировки еще есть возможность продвинуться дальше вглубь российской территории. Чтобы понимать, мы видим, что сейчас главное усилие, главная ось этого наступления – это направление на город Льгов, который находится уже недалеко от Курска. До него от границы как раз те самые 40-50 километров. Ну, может быть, на некоторых направлениях украинским войскам удалось пройти половину этого пути. И как раз на этом направлении мы видим, что действует 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота.
Объясни, пожалуйста, логику. Если уже начали окапываться, если уже начали строить в буквальном смысле окопы для долгой позиционной войны, для того, чтобы не было легко вот так выдавить, если с собой взяли ПВО, дефицитный товар в Украине сейчас, и планируют, что сколько-то продолжительное время там будут находиться, зачем дальше продвигаться вперед, зачем расширять зону своего присутствия, если нужно будет обороняться?
Ну, все дело в том, что как раз с точки зрения логистики, плацдарм, который ВСУ удалось захватить в первые дни, кажется, не очень обеспеченный путями подвоза. То есть за счет того, что ВСУ не удалось захватить Суджу и Коренево, которые являются транспортными узлами для всего этого приграничного района, собственно, это мешает и организации снабжения группировки ВСУ. Это близость приграничных пунктов, через которые эта группировка снабжается к российским позициям, относительная близость, мешает обезопасить эти пути снабжения. То есть очевидно, что для того, чтобы этот плацдарм был устойчивым, нужно его расширять на флангах, то есть захватить Суджу и Коренево и увеличить глубину этого плацдарма, то есть продвинуться дальше в сторону Льгова. И в этом случае есть шансы создать устойчивый плацдарм, который можно будет удерживать длительное время.
Насколько длительно? Я видел, как мне представляется, довольно безответственное заявление одного западного эксперта. Месяц ВСУ могут оставаться в Курской области. Ну, то есть, почему мне кажется это безответственным? Потому что мы не в шахматы играем, и у нас не фигура с ограниченным набором комбинаций. У нас есть действующий военный механизм и вообще две больших страны, которые могут делать свои ходы. Например, наращивать, поддерживать эту группировку или, напротив, отступить. Готов ты что-то сказать о количестве дней или недель, месяцев, которые ВСУ могут там продержаться? Ну, давай ограничим, да, условия какое-то поставим. Наличными силами, плюс-минус наличными силами.
Я не думаю, что ВСУ собираются ограничиться наличными силами в случае, если курская операция рассматривается как самоценная вещь. В случае, если это не отвлекающий удар для какого-то другого наступления в той же Харьковской области или на границе в Белгородской области. Если ВСУ собираются задействовать все наличные резервы для того, чтобы эту операцию продолжать и удерживать этот плацдарм, в этом случае все зависит исключительно от того, насколько российское командование считает это направление критически важным для себя, насколько оно считает критически важным немедленное выдавливание сил ВСУ обратно в Украину. Если командование ВСУ задействует все возможные резервы, России будет тяжело собрать группировку, которая гарантированно позволит выдавить вторгшиеся украинские силы обратно на территорию Сумской области. Есть российские силы, в том числе весьма боеспособные, которые задействованы на, скажем так, тупиковых направлениях, в частности, на левом берегу Днепра в Херсонской области. Есть, наверное, возможности за счет прекращения наступления российских войск на востоке Харьковской области, то есть в районе Купинска, Сватово в Луганской области. Там есть, скажем так, избыточные силы для обороны, которые больше года пытаются наступать к реке Оскол на этом участке. За счет ослабления этой группировки можно собрать какие-то силы и задействовать их в Курской области. То есть, в принципе, возможности для создания группировки, которая может остановить украинское наступление, у российского командования есть. А вот собрать силы, которые кратно превышают все, что Украина может задействовать для этого наступления, это уже непростая задача, задача со звездочкой, что называется. И, возможно, если российское командование считает, что отвоевание Курской области — это первоочередная задача, ради решения которой можно поступиться всеми планами наступления, которые у России были, в этом случае командованию ВСУ удастся реализовать, по крайней мере, ту очевидную идею, то есть отвлечь российские силы с прочих направлений и таким образом эффективно остановить российское наступление на Донбассе. Но пока мы не видим какую-то чрезмерную реакцию российского командования, мы не видим панического снятия с фронта на разных участках, в том числе на Донбассе, всех возможных сил, их отправки в Курскую область. То есть, как я уже сказал выше, мы видим, что российское командование не пытается решить задачу отвоевания Курской области немедленно, во что бы то ни стало, и любыми средствами.
Это еще важное замечание ввиду того, что Владимир Путин 12 августа в понедельник сказал, он генералам поставил задачу, дескать, противник должен быть вытеснен с территории Российской Федерации. Заявление столь же решительное, как то, которое прозвучало, когда обстрелы Белгорода стали такой очень неприятной обыденностью, и Путин повелел сформировать санитарную зону, очевидно, подразумевалось наступление в Харьковской области, и эта самая санитарная зона так и не была сформирована. Давай поговорим про политический аспект, тем более, что мы в четверг про это не очень много говорили. Что сейчас чаще всего повторяется в связи с Курской областью и в том числе Кремлем, кстати говоря? Зеленский, он же говорил, что следующий саммит мира должен пройти ближе к концу года и с участием России. И вот пройдут выборы в США, в каком-то виде Украина инициирует переговоры, Китай, наверное, позовут, Российскую Федерацию каким-то образом попробует привлечь, третьи страны, неважно. И можно будет за столом переговоров иметь что-то на руках, кроме линии разграничения, то есть говорить, что наши войска вообще-то стоят в Курской области. Но я, честно говоря, не знаю, как на Путина можно на самом деле надавить Курской областью. Мне кажется, ему наплевать. В его конституции записано, что Запорожье и Херсон тоже российские. Фактически они не контролируются, а Запорожье, город Запорожье, никогда и не контролировался. Я вот к этому крайне скептически отношусь, но буду рад, если ты оценишь.
Нет, ты прав. Мы в прошлый раз поговорили коротко. Вряд ли можно эту тему как-то развернуть. Мне кажется, что украинское наступление отдаляет перспективу переговоров. Даже если представить себе, что эти переговоры были близки, что, по-моему, тоже совершенно не очевидно. Путин выдвинул свою, так сказать, формулу мира, которая заключается в требовании территориальных уступок со стороны Украины, в том числе выдачи России тех территорий, которые Россия не контролирует и никогда не контролировала. Много раз, когда представители Кремля, того же Пескова, спросили про то, может ли Россия участвовать в переговорах, он отсылал именно к этой формуле. Думаю, что первым условием, которое Кремль мог бы потребовать при начале переговоров, был бы безусловный вывод украинских войск с территории Курской области. Думаю, что, кроме всего прочего, в Кремле отчасти согласны с западными аналитиками, которые считают это украинское наступление слишком рискованным и видят для себя в этом наступлении какие-то возможности для того, чтобы переломить ситуацию в свою пользу. То есть в случае, если украинское наступление будет не только остановлено, но и полностью отражено, и российские войска вынудят украинскую группировку отступить на территорию Украины, при этом понеся потери. А мы видим, что потери, по крайней мере, в технике за первые дни наступления довольно велики. Наверное, не будет преувеличением сказать, что в обороне в последние месяцы ВСУ теряли столько техники за месяц, сколько они потеряли, по крайней мере, подбитыми за эти несколько дней в Курской области. Понятно, что это связано не только с интенсивностью боев, но и с тем, что в обороне Украина использовала технику значительно меньше и часто не на передовой. Допустим, те же танки использовались в качестве импровизированных артиллерийских орудий, вели огонь за закрытых позиций, а не прямой наводкой. То есть в основном все эти потери связаны именно с тем, что ВСУ ведут наступление спустя 10 месяцев после окончания предыдущего наступления своего. То есть я думаю, что это видно по заявлениям разных российских военачальников и людей, которые близки к российской армии. Видно, что они ощущают это как открывшуюся возможность для того, чтобы нанести поражение украинским резервам, которые раньше были тем самым роялем в кустах, наличие которого стоило учитывать при военном планировании. Вот теперь эти резервы введены в бой. И при том, что в российских военных кругах, скажем так, продолжается выяснение, кто виноват и как ситуацию исправить, при этом есть некоторое, скажем так, нервное возбуждение от открывающихся возможностей.
Ну, то есть, если говорить другим языком, помнишь эта тема, звучавшая, ну, не знаю, месяц назад, чуть раньше, может быть, про то, что как же выгодно было бы Российской Федерации растянуть фронт, это по большому счету сделано украинским командованием.
Ну, отчасти это так. При этом надо, конечно, понимать, что первые дни украинского наступления — это большой военный успех ВСУ. победа в этой Курской битве российской армии далеко не гарантирована, особенно в условиях, когда тяжело собрать группировку, которая может этому наступлению противодействовать, не ослабив критически другие участки. То есть, с одной стороны, да, это воспринимается как возможность, с другой стороны, кризис для России в приграничных областях не преодолен. Мало того, постоянно возникают слухи о том, что ВСУ вот-вот перейдут границу на каких-то других участках, то есть еще удлинят фронт. Есть осознание того, что при любом исходе этой битвы придется держать крупную группировку на территории России и тратить на это силы. Вот, предположим, если нынешняя наступательная группировка украинская отступит с территории Курской области, будет использована где-то еще, в той же битве на Донбассе, для России и для российского командования это будет означать, что теперь для обороны границы требуется создать крупные резервы, которые не будут участвовать непосредственно в боевых действиях. Что касается политических последствий, ну, как я уже выше сказал, такая эскалация, пусть локальная, которая не угрожает немедленным переходом к Третьей мировой войне или что-то такое, ну, очевидно, это эскалация, очевидно, это отодвигает возможность переговоров. Крайне сомнительно, что территориальные приобретения, мы не знаем, насколько временные, украинское руководство сможет использовать как карту в этих переговорах. Думаю, что в любом случае эти переговоры не вопрос ближайших месяцев, и много еще чего произойдет на фронте, прежде чем такие переговоры начнутся. Думаю, что надо рассматривать это наступление исключительно как военную операцию, которая вряд ли имеет стратегическое значение, то есть вряд ли повлияет на исход войны. Оперативные цели, как я уже сказал, тоже не вполне ясны. То есть основной оперативной целью, которую называют немногочисленные официальные украинские комментаторы, это возможность сковать российские резервы, заставить Россию ослабить какие-то участки, на которых сейчас продолжается российское наступление, и перебросить силы в Курскую область, только потому что возможности не оборонять Курскую область у России нет. Да? И при оценке этой операции надо искать военный смысл, а не политический, мне так кажется.
Понимаю, но хочу задать тебе один вопрос, и я уверен, что это не дешевый психологизм. Есть в истории и в нашей современности такие случаи, когда государство не может не реагировать на довольно шокирующие, позволяющие показать его слабым события. Вы бомбите Лондон, а мы за море прилетим крушить Берлин, хотя вы думаете, что загнали нас за Ла-Манш и почти победили. Вы разбомбили наш Пёрл-Харбор, а мы взорвем над вами спустя несколько лет невиданные прежде бомбы, два испепеляющих солнца зажжем. И военный смысл тут, может быть, часто... Ну хорошо, не менее важен, но не всегда единственный, да, смысл в военном именно действии. Ну, скажем, в случае с Японией и США не воевать кроваво за острова — это да, но еще вот этот ответ на шок Пёрл-Харбора, он и в международном, и во внутриполитическом смысле важная вещь. Путин что мог бы, на твой взгляд, сделать вот в этой логике? Как реалистично ответить с некоторой асимметрией и неожиданностью? Для него, очевидно, Курск был неожиданностью и для его генералов. И как будто какой-то ответ напрашивается. Может быть, это что-то уже нам хорошо знакомое, скажем, массированные обстрелы Украины ближе к зиме в смысле уничтожения ее энергоинфраструктуры?
Я думаю, что планы Кремля и планы российского военного командования принципиально не поменяются. Поскольку чисто военные условия изменились, как я уже сказал, возникла еще одна проблема, что вне зависимости от исхода битвы в Курской области российской армии придется создавать группировку в приграничных областях, который сможет оперативно реагировать на подобного рода кризисы, придется учитывать возможность повторения этой операции, не говоря о том, что сама эта Курская битва еще далека от завершения и потребует значительных усилий. И, в общем, исход ее, скажем так, не очевиден. Но при этом я думаю, что принципиально планы Кремля не поменяются. Мы видим это и по самой реакции на украинское наступление, то есть какой-то overreaction мы не видим.
Два осталось вопроса. Один из них про ядерное оружие, и он пусть будет последним. Я понимаю, что многие сейчас подняли брови, и им кажется удивительным, да, в очередной раз такой разговор, но тем не менее, мне кажется, важным это обсудить. А до этого нужно, конечно, спросить про мобилизацию. Я думаю, что у многих людей в России, у людей призывного возраста, у матерей, у которых призывники подрастают или уже выросли, первая реакция на новости из Курской области была: ну теперь-то точно объявит мобилизацию. Ну, это же такой повод. И вот слушаю я Кузнеца, он говорит, надо, видимо, будет российскому командованию наращивать резервы, чтобы контролировать границу лучше и так далее, и так далее. Короче, про мобилизацию. Что думаешь, это ускоряет, не ускоряет? И верно ли, ну, несколько успокоить, что ли, слушателей, сказать, что даже если наберут сейчас людей, то их надо еще вооружить, обучить, все такое. И вроде как Путин, вот опять же, со своими генералами, когда был, сказал, что кратно выросло число добровольцев, но это как-то может немножечко утешать. Веры ему никакой, но пока вроде бы и не сильно тревожиться можно начинать.
Стратегически ситуация от происходящего в Курской области, она не поменялась. Российская армия по-прежнему имеет преимущество в личном составе, в числе соединений, которые можно задействовать на фронте. Это преимущество недостаточное для того, чтобы российская армия могла перейти в решительное наступление и Украину быстро победить. Все эти вопросы обсуждались, в том числе Путиным. Как представляется, есть как политические ограничения, которые заставляют Кремль отказаться от новой волны мобилизации. Ну, понятно, что, наверное, Кремлю не очень понравился предыдущий опыт. Не была эта мобилизация гладкой, возникло политическое напряжение, которое в основном в связи с тем, что клапан был открыт, вылилось в отъезд части мужского населения за границу. Понятно, что в основном это был временный отъезд, но тем не менее. Есть военно-экономические ограничения, и они представляются основными. То есть уже в момент первой волны мобилизации значительная часть этих рекрутов была отправлена в резервные мотострелковые полки, которые мотострелковыми часто были только по названию. На самом деле, пехотные полки часто без тяжелого вооружения. Потом они были использованы в качестве маршевых пополнений для уже существующих соединений, что тогда было крайне актуально, потому что все соединения российской армии имели критический некомплект личного состава. Эта проблема была решена. Только часть этих полков потом стала самостоятельными подразделениями, то есть получила тяжелое вооружение по штатной структуре. Еще одним важным ограничением, точнее не ограничением, а наоборот, решением проблемы необходимости мобилизации было как раз привлечение контрактников, пусть за большие деньги, но за ценой не постоим. Из этих новых контрактников также формировались как маршевые пополнения для существующих соединений, так и были попытки создать соединения, даже объединения целой армии с нуля за счет привлечения этих контрактников. Но мы видим, что все ограничения по-прежнему существуют. Даже за счет использования старой советской техники, которая находится на складах хранения, а за счет модернизации этой техники и так далее, затруднительно выполнить планы, которые озвучивались Шойгу, когда он был министром, по созданию там 20 дивизий, не считая всяких бригад, там нескольких армейских корпусов армии и так далее. Недостаточно для этого, во-первых, вооружения, а во-вторых, недостаточно офицеров, которые могли бы этих новых рекрутов обучить, провести слаживание этих новых подразделений и так далее. То есть вне зависимости от формы комплектования, будь то привлечение контрактников за миллионы или новая волна мобилизации, при том, что этим мобилизованным тоже придется платить по тем же самым ставкам, что и контрактникам, вне зависимости от этого все ограничения сохраняются. Я думаю, что это напрямую не зависит от ситуации на фронте, скорее зависит от того, насколько сохранятся возможности по привлечению контрактников. То есть, судя по тому, что цены привлечения этих контрактников для регионов, по крайней мере, постоянно растут, наверное, можно предположить, что в какой-то момент это станет настолько сложно, что проще будет не обращать внимания на политические ограничения и провести новую волну мобилизации. Но пока не видно, чтобы этот момент приблизился настолько, что можно было этого реально опасаться. Но, естественно, исключать этого нельзя. Мало того, если уж ситуация на фронте влияет на это, то как раз через настроение общества. В случае, если пусть там маленькие победы российской армии прекратятся и настанет период поражений, это может повлиять на желание людей подписать контракт. Если уж говорить про моральное воздействие, на которое рассчитывают в Украине, то, наверное, вот это один из каналов, как это моральное воздействие может повлиять на ситуацию.
Усвоили. Про ядерное оружие. Последний обещанный вопрос. Наверняка ты тоже видел в эти выходные смешные в кавычках картинки типа «Карта мира», и там отмечены страны, оккупировавшие территорию ядерной державы, и только Украина помечена. Почему, кстати, Аргентина? Ясно. Мне вот совсем не смешно от таких шуток. Я понимаю, что есть, пусть, к счастью, для всех нас очень и очень небольшая вероятность применения тактического ядерного оружия по территории Украины. Прости за такой вопрос. Он точно из области очень больших предположений, но у тебя как с такими мыслями? Ты перестал волноваться, полюбил атомную бомбу? Что думаешь об эскалации в связи с Курской областью?
Все эти разговоры, как мы помним, они начались еще перед началом вторжения, когда Путин за несколько дней до того, как российские войска перешли границу Украины в 22-м году, устроил учение стратегических сил. как бы показывая Западу, что возможности для поддержки ограничены. В частности, прямое участие Запада в этом конфликте невозможно. Запад принял эти условия игры, и с тех пор мы видели странные процессы, которые происходили и в России, и на Западе. Россия пыталась рисовать красные линии, Запад наличие этих красных линий принимал к сведению, действовал соответственно, но при этом эти красные линии испытывал, и каждый раз, как мы помним, выяснялось, что за этими красными линиями ничего нет. При этом, если говорить про Кремль и про лично Путина, все угрозы неявные о том, что эскалация может привести к ядерной войне, они сопровождались отсылками к российской доктрине ядерного сдерживания, относительно свежий документ 2020 года, в котором довольно мутно, естественно, как в каждом доктринальном документе такого рода, написаны условия для применения ядерного оружия России. Естественно, там было написано и про территориальную целостность, но и про угрозу суверенитета Российской Федерации. Мы знаем, что за этими мутными формулировками, по крайней мере, какое-то время назад, еще до появления этого документа, в одном из слитых пакетов документов российского военного планирования, насколько можно судить, его добыли западные разведки и поделились этим знанием с западными же медиа. Мы знаем, что прежде всего российская Минобороны рассматривала не просто абстрактные угрозы суверенитета, но совершенно конкретные военные вопросы с этим суверенитетом связаны. Очевидно, что там рассматривались вопросы атаки на российские ядерные силы. Ну, здесь все очевидно. Рассматривались и вопросы допустимых потерь российскими конвенциональными силами. Прежде всего, речь шла про потери авиации, которые российское командование видит недопустимым и видит в нем угрозу суверенитету. И неудивительно, что, обладая этим знанием, западные политики по-прежнему крайне осторожно относятся к предоставлению Украине возможности, допустим, ударов по аэродромам, которые могут вызвать неприемлемые с точки зрения российского военного командования потери авиации. Но при этом относительно спокойно относятся к операциям в приграничье. В том числе мы помним, что вполне открыто были разрешены удары американским оружием по российским объектам, которые поддерживают наступление российской армии в Харьковской области. Также точно мы видим, что после некоторых сомнений и замешательства на вторые, по-моему, сутки те же США объявили, что не имеют ничего против украинской операции в Курской области. Я думаю, что масштабы операции, которые ВСУ проводит в Курской области, не настолько велики, чтобы это реально приблизило какую-то неконтролируемую эскалацию. Думаю, что российское военное командование и политическое руководство воспринимает эту операцию как просто еще один эпизод этой войны, несмотря на то, что боевые действия ведутся на российской территории. Но, впрочем, это не в первый уже раз это происходит. Несколько рейдов специальных частей Главного управления разведки Украины на российскую территорию также не привели к какой-то неконтролируемой эскалации.
Это был Дмитрий Кузнец, военный эксперт «Медузы». Спасибо, что пришел и объяснил все по поводу Курска и около до четверга, не дожидаясь его.
Спасибо, пока.
Напомню еще раз, по четвергам у нас регулярные встречи с Дмитрием Кузнецом. Чтобы не пропустить, лучше подписаться, поставить лайк на той платформе, где вам удобно слушать этот подкаст, и алгоритмы вам, по идее, должны показать, когда случится премьера эпизода. Также война войной, но нужно упомянуть, что «Медуза» существует благодаря тем из вас, кто по доброй воле отправляет нам деньги. Спасибо большое за вашу поддержку. К сожалению, жертвователей у нас сейчас не так много, как хотелось бы и как требуется вообще-то нашей редакции. Приходится ужиматься. Несколько долларов или несколько евро в неделю, если вам это по карману, мы были бы рады от вас принять лучше от 15 и выше евро или долларов. Многие уже посылают нам средства, но, повторюсь, не хватает. Самое важное, убедитесь, если собрались нам помогать, что власти Российской Федерации об этом не узнают. «Медузу» они объявили сперва иноагентом, ерунда, и сами они знают, что это ерунда. А затем нежелательной организации, тоже большая нелепость, это сама Российская Федерация, что-то нежелательное и вредное для России. Все подробности и ссылки для пожертвований есть в описании. До скорого. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?».